Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Галина Щербакова. В поисках окончательного мужчины. С некоторых пор я жду телефонного звонка. Ожидание почему-то всегда настигает меня у раковины, когда я выковыриваю чаинки из стока, невероятно раздражающие мужа. Я никогда не достигну совершенства очищения системы стоков, но именно в момент стремления к нему я остро хочу, чтобы она мне позвонила. Хочу услышать ее голос, в котором так рядышком живут нахрапец и насмешка над ним же. Сначала она спросит, звонит ли Шурик. На этом меня легко подзавести. Шурик не звонит. Те заграничные деньги, на которые он живет далеко-далече, дороже наших. Я это понимаю, что не мешает мне обижаться. Тут, глядя одним глазом Санту-Барбару, я вдруг обнаружила, такого понятия, как обидеться, у тамошних героев как бы и нет. Они обходятся без него легко и просто, как мы без личных адвокатов. Может, острые чувства обиды и есть наша защита, когда никакой другой нет. Впрочем, я ведь не о том. Я о том, какой первый вопрос она мне задаст, если позвонит. 10 лет назад она спрашивала, как проявляется молодая невестка, и правда ли, что я ее так уж люблю или придуряюсь, чтобы выглядеть лучше других. У нее всегда вопросы с этой поддевкой. Прости меня, Господи. 20 лет назад она спрашивала, какие у сына размеры. Первые джинсы ему привезла мне она, венгерские за 80 ре, для остальных за 120. Теперь вот не звонит. Слава Богу, говорит муж, что у тебя с ней общего. В эти минуты я его вижу насквозь, потому что знаю, он говорит так, чтобы подтрафить мне. На белом свете всего 3 человека, которые были озабочены этим, потрафлять мне. Дедушка, который считал, что я самая умная, бабушка, что я самая красивая, и муж, который всегда доказывает мне, что люди, огорчающие меня или, не дай бог, меня ненавидящие, принадлежат к той породе, с которой порядочные рядом не стоят. Где я и где она? На всю жизнь всего 3 безоглядных, абсолютных моих защитников. Много это или мало? У меня долго не было квартиры, еще дольше денег. Бывало, не было работы, удача приходила нервно, спорадически. Я теряла друзей и переставала любить близких. «У вас очень сильная защита», — удивленно сказала мне одна экстрасенша, волею судеб, оказавшаяся у меня дома. Она, специалист по прочности газовых котлов, с интересом смотрит на меня, ожидая пояснений. Ей любопытна природа моей охраны, но как я ей скажу? Как я скажу про слова дедушки и бабушки, которые живут до сих пор, никуда не делись, хотя их самих уже нет более 30 лет. Это я к тому, что понимаю логику мужа, который видит это мое напряженное ожидание звонка и по-своему пытается мне помочь. Да, у меня с ней ничего общего. Она – другая природа. У нее иначе течет кровь, иначе кудри вьются. Мы даже не подруги. Мы больше, потому что я ее соглядатай. Подсмотрщик, вампир-теоретик. Я прожила с ней то, чего мне не дано было по определению. Бодливой корове бог рогов не дает. В сущности, она — это я, только рогатая. Чужие жизни хорошо заключаются в сферу. Перебирая пальцами невыносимую легкость бытия чужой жизни, спрятанную в шаре, ее можно наблюдать со всем возможным бесстыдством. Ведь Гомер не таскал за Ахилла его щит, и Карамзин не шептал в ухо Эрасту, какая он сволочь. Сфера она и есть сфера. Ты тут, а не там. Лев Николаевич, сладострастник, носил при себе лупу, пряча ее от Софьи Андреевны в кармане исподней рубашки. Не было кармашков. А откуда вы знаете? Вы так же точно не знаете про это, как я знаю. Просто чувствую, как он подносит лупу к глазу, чтобы разглядеть коротенькую губку маленькой княгини. Он плачет от умиления и страдает, что она у него скоро умрет. С этим, увы, уже ничего не поделаешь. Потому как блохой скачет эта глазастая девчонка Наташка, а Андрей еще женат. Жалко княгинюшку. Но графинюшка такая прелесть. А красавцы и умницы, как Балконской, даже на очень большой роман бывает в единственном числе. А тут еще война. И Пьер такой замечательный. Вот и плачет Лев Николаевич, приставив лупу к глазу и любуясь в последний раз коротенькой губежкой. Не жить ей, не жить. Мне тоже хочется тихонечко мизинцем тронуть вспотевшую губку умирающей княгини. «Зачем ты так сделал?» — скажу я старику с лупой. «Зачем ты их погубил всех, лучших? Но мне уже некогда. Я уже иду внутрь собственной истории. Мне предстоит счастье мять и тискать свои персонажи. И больше всего достанется тем, кто попадется мне всего на раз. Мне всегда жалко расставаться со случайными людьми, которые толкутся на обочине сюжетов. Как, например, эта старушонка, что присела помочиться за огромным щитом рекламы, на которой Синди Кроуфорд смачно и изюм выпячивает накрашенные губки. Ни старушка, ни Синди вообразить себе не могут существование друг друга. Могла ли Синди присесть пописать в людном месте возле метро, прикрывшись самой собой? Могла ли старушка вообразить биде этой фанерной страхолюдины? Это ж какая у нее жизнь, думает старушка, если она на такую работу отпячивать губки согласна. Да она бы с молоду и за 100 рублей не стала этого делать. Я покидаю ее с сожалением. Мне хотелось бы еще поторчать тут, за щитом. Но я уже вошла в сюжет. Грубовато скажем, но как умею. Я вошла в сюжет. Вошла в метро. Мне надо догнать ту, что мне не звонит. Она едет от Киевского вокзала, и ей сейчас очень хочется подвзорвать этот чертов мир. Поэтому она стоит у сквозной двери и матерится. Такая хня! Бормочет она и оглядывается, не слышал ли кто. Слышали. Бабулька, что сидит рядом, о ней я уже говорила, распахнула на нее старые, уже не отсвечивающие глазки, но, встретив вполне пристойный взгляд Ольги, стушевалась и даже, видимо, решила, что неприличное слово родилось в голове у нее самой. Так уже с ней бывало. Бабулька даже виновато ерзнула и прошептала: «Господи, прости». Ольга же никаких прощений сроду ни у кого не просила, тем более за вырвавшееся слово. Слово это из ряда тех обиходных, которые всегда во рту и могут определять все, что угодно. Еду, настроение, нового знакомого, погоду, обстановку в стране, отношение к Думе там или войне. Спятишь, пока будешь искать другое, адекватное. А это всегда между зубами, в ложбиночке между пломбой и костью, живым и мертвым. Где же еще ему обретаться? Я знакома с Ольгой 100 лет. И получила ее, так сказать, со всем ее словарным запасом жизни. В ней намешано все. А у кого не намешано? Давно приметила. Отсутствие выбора, одинаковой среды рождают в душе несчастного человека тайный плюрализм такой гремучей смеси, что до самого сгорания шаг. В нас во всех, пуристах и ханжах, всегда достаточно пробди. А наша щедрость до дури непринужденно перерастает в такую копеечность, что для описания ее требуется особый случай. Так и Ольга. Природное целомудрие вспороли в ней без анестезии, и она его давно за доблесть не держит. «Знаешь, это что?» — сказала она мне, когда мы только-только стали принюхиваться к друг другу. Между прочим, в прямом смысле слова. Она возила из Польши косметику, а Посполитую снабжала утюгами и кипятильниками. Нас свела судьба на духах, быть может. До французского парфюма у страны тогда не доросли ноги, а зелененький флакончик за 20 рублей был народу по силам. Но он был редок в продаже. Так вот, еще тогда она мне сказала: «Таких правильных девочек, какой я была, жизнь выпалала в первую очередь. Я баба грубая. Ей было самое то по нежному и красивому бутылочным стеклом. Меня знаешь, как первый раз трахнули? Зашивать пришлось. А знаешь кто? Инструктор райкома комсомола. Я тогда в президиуме сидела. Херувим такой с бантиками. Кстати, ты не объяснишь, почему херувим начинается с хера? Им и кончается, между прочим. Я инструктора не выдала. Но уже по другой своей дуре, идеологической. Я как бы не могла опорочить святое. Улавливаешь степень идиотии, степень сдвига. Решили, что на меня напал маньяк. Его стали ловить, а я путалась в показаниях, кретинка такая. Мне всегда была неприятна ее абсолютная откровенность. И я бы приняла за основу ею же брошенное слово «дура». Но это была неправда. Ольга была умная баба. Острая, быстро соображающая, точная в оценках. И одновременно она бывала идиоткой, без конца и краю, от Парижа до Находки, что называется. Я терпеть не могу дураков. Это на самом деле недостаток, а никакая не доблесть. Жизнь 100 раз подсказывала мне, что набитый дурак – не самое большое зло на земле, что самое большое зло вспухает как раз в той компании, где гнездятся, хлопая крыльями, умники. Это они заваривают кашу, они придумывают идеи, от которых по земле идет порча и корча. Дурость дураков в другом, в самозабвенном шаге вперед, навстречу умнику. Людоедство, бомба, какой-нибудь имритлюзит еще только лежат на полке дьявола. Первый умник еще почесывает бороденку, вполне, может быть, размышляя, а не очень ли я тут замахиваюсь. Но дурак уже готов. Он рядом и готов взять на себя черное дело умника. Так вот, я их ненавижу. Этих, которые всегда и во всем готовы. Я узнаю их в лицо сразу. Я их унюхиваю. Я ощущаю их вибрации. Не дай вам Бог моего чутья. Унюхав что-то там, я прекращаю отношения. Я с треском рву эту ткань связи. И что? Сама же и не досчитываюсь друзей, подруг. К чему это я? Ольга, никогда, никогда, совершая самые безумные поступки, не давала оснований думать, что она дура. Такая вот сякая, всякая, разная, часто идиотка, злобница, но не дура. Поэтому мы с ней не дружа дружили. И мне были интересны переливы ее какой-то смешной и все-таки глупой жизни. Но я уже постигла еще одну истину. Умный человек может прожить глупую жизнь. Глупому такое, наоборот, обломиться не может. Мы стоим в том моменте Ольгиной жизни, когда она едет в метро и произносит характерное для нее слово. А рядом бабулька, которая принимает это слово как свое. О, это великое свойство моего народа, воображая как бы и быть. Навоображавшись за день, доделали. Поставить бы вовнутрь датчик нашим мысленным мостам, царствам, кровопролитием, высоким дымящимся фалосом и мохнатым, как звери, лоном. Ни к чему бы была другая энергия. Старушка была моим народом, поэтому она мысленно теснилась в узкой Ольгиной юбке и говорила неприличное слово. Одновременно кумекая, что дама слева в кожаном пальто до пола и юбочке едва-едва, таких слов не может знать. Откуда ей, образованной? Она, что ли, ломалась зимой на заводе по 2 смены в тонких голубых ритузах, которым попа примерзала отнюдь не фигурально, но молодой тогда бабульке они так нравились, шелковые эти штаны 52-го размера. Какой был у нее, она не знала, сроду по номерам ей ничего не покупалось. Вот с тех ритуз у нее бабульки цистит, проклятущая болезнь, когда писать хочется часто-часто, и по всей ее жизни от этого одни разочарования. Вот она и сказала «Х-я». Она, а не это, в запахе счастья. Это таких слов не знает. То же самое о бабульке думала и Ольга. Вот, мол, из нее Ольги жабы просто выпрыгивают, а эти божьи одуванчики, по много раз видевшие Ленина в гробу, но не верящие в его смерть, доживают свой век в нищете и дикости, но тем не менее чисто. От старушки пахнет простым хозяйственным мылом и, как ни странно, чем-то еще и дорогим. Ольга, чтобы не зацикливаться на этом, решила, что пахнет святостью, которой у нее нет. Бабулька же, это к запаху, просто-напросто ехала от ворот кондитерской фабрики, где дешево продавали шоколадный лом. Вот он и пах из ее сумки, как ему и положено, дорого. Перебитый жизнью шоколад. Даже у шоколада случаются разные судьбы.